Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
В прошлой передаче мы познакомились с немецкой слободой, а сегодня куда?
А сегодня отправимся, пожалуй, во французскую слободу. Вообще, первые французы появились в Петербурге с первых дней его основания. Сначала это были ремесленники, ткачи и шпалерники. Петр задумал создать в Петербурге шпалерную мастерскую по образцу парижской. Ну, надеюсь, все знают, что шпалера – это стеной односторонний безворсовый ковер с сюжетной или орнаментальной композицией, вытканной вручную перекрестным переплетением нитей.
И куда ж тут без французов?
Конечно. Казалось бы, тут можно было бы вспомнить шпалерную улицу, но нет. Название «Шпалерная» возникло только в 1857 году, когда сюда из Екатерингофа переместили мастерские императорской шпалерной мануфактуры. А вот шпалерную мануфактуру в Екатерингофе создал Петр I и ставку сделал на ткачей из Франции. Но Франция славилась своими шпалерами. В 1716 году в Париже с мастерами королевской гобеленовой мануфактуры были заключены пятилетние контракты. Они должны были в России не только ткать шпалеры, но и обучать российских ткачей. И вот в 1717 году, то есть на следующий год, в Петербург приехали первые ткачи. Готлиссенеры, мастера, которые работают на вертикальных станах, и басселиссеры, ткачи на горизонтальных станах. В Русском музее хранится одна из первых шпалер, которая была выткана на петербургской мануфактуре. Это баталия, полтавская баталия. Ее ткал один из французских мастеров, Филипп Бегагль, а помогал ему русский ученик Иван Кобляков. Шпалер представляет собой парадный портрет Петра I на фоне сражающихся войск. Сначала, конечно, все материалы для шпалер ввозились из-за границы. Мастера испытывали недостаток в инструментах, и жалование, кстати, им не всегда выплачивалось вовремя. Изделия тогда подписывали только ткачи-иностранцы, а сведения о русских учениках сохранились в архивах, в документах. Но вот в 1730 году мануфактура переехала на Первую береговую улицу, которая много позже стала называться Шпалерной. Это мы все еще приближаемся к французской слободе, как сами понимаете. Но Петр I приглашал в новый город не только ткачей. Вот в 1716 году он пригласил французского архитектора Жана Батиста Леблона. Вообще французские архитекторы внесли немалый вклад в создание Петербурга. В своих передачах мы не раз вспоминали их. Повторяться не хочется, но все-таки мимо некоторых имен, наверное, пройти нельзя. Леблон, он был ученик знаменитого Андре Ленотра, одного из авторов «Версаля». Он приехал в Петербург, но с ним была еще целая команда резчиков, рисовальщиков, литейщиков, камнерезов, ювелиров, плотников и других искусных французских ремесленников. По договору они должны были не только работать, но и обучать русских людей, ничего не утаивая и не скрывая. И вот тогда-то и появилась французская слобода. На Васильевском острове, рядом с дворцом Меншикова, для французов были построены казенные дома, вытянувшиеся вдоль улиц линий, и они образовали такое поселение под названием «Французская слобода». Французы жили здесь со своими семьями, здесь же жили, кстати, их русские ученики, ну, естественно, прислуга помещалась. Вообще, это был такой немножко закрытый французский мир. Петр I, бывало, наведывался во французскую слободу, где с интересом изволил смотреть работы. Вот французский ботаник Дешизо, который приехал в Петербург уже в 1726 году, замечает, что Васильевский остров как бы квартал французов по их прибытии в Петербург. Здесь жили не только французы, но вот главный архитектор Петровского Петербурга Доминика Трезини. А его соседом по дому был один из ведущих французских скульпторов Никола Пино. И вместе они наняли для обучения своих детей одного пастора, которого тут же и поселили. Но в пределах той же французской слободы, в собственном доме, который, кстати, подарил ему Петр I, поселился замечательный живописец, уроженец Марселя Луи Каравак. Он оставил много портретов членов царской фамилии, ну и царедворцев, конечно. Надо сказать, что французов в те времена в Петербурге было не так много, как немцев. Слобода просуществовала несколько десятилетий, но потом как бы растворилась и, что интересно, не оставила никакого следа в топонимике Петербурга.
Это странно.
Да. Ну, а теперь вспомним татарскую слободу. Это тоже одна из старейших слобод города. Татары вообще появились в Петербурге почти с самого начала его существования. Был указ Петра I, чтобы к строительству города привлекали не только крестьян по норме, по одному человеку из четырех дворов, но и некрещенных служилых мурз, то есть представителей татарской аристократии, которые отказались принять православие. Но времена были жесткие. Позже мусульманское население стало прирастать, ну, в основном за счет рекрутского набора. В описании Петербурга 1722 года говорится: когда строилась земляная Санкт-Петербургская крепость, оную татару, бывшую в службе, дерном укладывали, а потом при артиллерии всякую работу отправляли. И многие татары по окончании работ оставались в городе. Первая татарская слобода возникла на петербургской стороне около Петропавловской крепости. Вот вместе с татарским рынком и лавками она изображена на карте Петербурга 1717 года. Позднее татары расселились по всему городу. Вот в XIX веке, допустим, казанские и пензенские татары выбирали московскую часть. Нижегородские селились у Пяти углов, Касимовские – на Мойке, Гороховой и Пушкинской, Невском проспекте и Крюковом канале. Но это уже не слободы. А первую татарскую слободу населяли не только татары, но и калмыки, башкиры, турки. Ну, в общем, связано это было, конечно, с мусульманской верой, которую исповедовали эти народы. И поэтому все старались селиться вместе. Татарская слобода, по воспоминаниям современников, была бедной. Дома в ней были так малы, что можно было разобрать за 2 часа и перенести в другое место. Жили здесь в основном временные работники. Ну, много было мелких торговцев, такой типичный восточный базар существовал, там продавалось все что угодно.
А дворники?
Какие дворники? Еще мы о петровских временах говорим. Это уже позднее, по словам историка Худякова, татарское население резко отличалось от иногородцев своим богатством и комфортабельной жизнью. Но это уже позднее, и уже не в татарской слободе. Основная часть петербургских татар, кстати, обычно приписывалась к мещанам или купцам. Была небольшая прослойка дворян из военных и духовенства. Вот, кстати, в 1869 году татар в столице были 2000. Это 0,3% населения. А в 1910 уже 7,3 тысячи, то есть 0,4% населения. Но к этому времени, конечно, первой татарской слободы уже не существовало. Но все-таки вот первая большая соборная мечеть была выстроена именно на Петроградской стороне, рядом с бывшей слободой. Отметим, что один из строителей мечети, Степан Кричинский, он выходит из польских татар. Память о татарской слободе сохранилась в названии Татарского переулка, рядом с мечетью. Кстати, в XVIII веке еще две близлежащих улицы тоже назывались татарскими. Это нынешняя Зверинская улица и улица Блохина.
Но это не очень близко к мечети.
Ну, тем не менее, все равно. Ну, а теперь вспомним греческую слободу. Появилась она в начале XVIII века на правом берегу Мойки, южнее немецкой слободы и финских шхер. Что такое финские шхеры? Это местность от нынешнего театрального моста, перекинутого через канал Грибоедова, вместе соединения канала с Мойк, к Дворцовой площади и Адмиралтейству. В самые первые десятилетия существования Петербурга здесь селились шведы, финны из разоренного войной Ньиншанса. Возникла такая небольшая слободка, получила она название «финские шхеры». Как говорили современники, в ней жили в большей частью финские и шведские изгнанники. Но здесь жили еще и шведы и финны из Германландии, которые были вынуждены перебраться сюда из своих мест, опустошенных Северной войной. Очевидцы говорили, что население этой слободы ютилось в маленьких домишках, которые пристроены друг к другу, как ловушки для синиц, как кто сумел. Да, но вернемся к греческой слободе, которая появилась по соседству. Население ее отличалось большим разнообразием. На территории слободы находился и католический храм, и шведская церковь, и финская церковь. Здесь жили капитаны, боцманы, моряки, которые переехали в Петербург из разных портов Средиземноморья. Но, видимо, в большинстве своем все-таки это были греки. Отсюда и название слободы. Вот там, где сейчас круглый рынок, была рыночная площадь слободы. И здесь находились постройки харчевного рынка. Но он был уничтожен пожаром 1737 года. В Позднее на этом месте возникла Аптекарская площадь, названная в честь придворной аптеки. Память об этой площади сохранилась в названии Аптекарского переулка. После пожара греки образовали новую слободу на Песках, возле нынешнего Лиговского проспекта. Там, кстати, позже была построена греческая церковь, о которой мы уже рассказывали, и о том, как ее строили, и о том, как разрушали уже в 60-е годы 20 века, и вспоминали строчки Иосифа Бродского. «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал». В такой архитектуре есть что-то безнадежное. А, впрочем, концертный зал на 1000 с лишним мест не так уж безнадежен. Это храм и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больший, чем знамена веры? На Песках память о греках сохранилась. Ну, вот в названии Греческого проспекта. И здесь же стоит памятник Иоаннису Каподистрии, российскому дипломату и первому президенту Греции. Но вот на месте первой греческой слободы на Мойке о греках уже ничего не напоминает.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи!
Городской наблюдатель.